В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми Цхинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе юристы телекомпании «Рустави-2» обратились в Конституционный суд Грузии. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел в Сухуми встречу с общественностью. Министерство обороны России начало проверку военных баз в Абхазии и Южной Осетии. Как всегда, по вторникам наша рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: ЕС подписал соглашение о стабилизации с Косово. Исламисты взорвали 3 древние колонны в Пальмире. В Польше объявлены официальные результаты выборов в Сейм. Европейский союз подписал соглашение о стабилизации и ассоциации с Косово, которое открывает путь к началу переговоров о вступлении в ЕС. Документ подписали в Страсбурге глава комиссии, верховный представитель ЕС по внешней политике Федерико Могерини и премьер-министр Косово Иса Мустафа. Согласно договору, Косово должно привести в соответствие со стандартами ЕС все механизмы государственного управления и функционирования гражданского общества, в частности, в судебной системе и в области защиты прав человека. Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, после нескольких лет вооруженных конфликтов, порожденных распадом Югославии в 90-е годы. Боевики экстремистской группировки «Исламское государство» взорвали 3 древние колонны в сирийском городе Пальмира. По некоторым данным, таким образом исламисты казнили 3 человек, которых они привязали к колоннам. Об этом сообщил глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман. По словам местных активистов, группировка «Исламское государство» таким образом пытается привлечь внимание СМИ. В начале октября исламисты взорвали триумфальную арку эпохи Древнего Рима в Пальмире. После захвата боевиками исламистского государства Пальмиры в мае экстремисты уничтожили уже несколько памятников, внесенных в список всемирного наследия, а также убили 82-летнего хранителя памятников архитектуры Халеда Асада. В Кремле не располагают данными о якобы погибшем в Сирии российском военнослужащем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал уточнить эту информацию в Министерстве обороны, сообщает ТАСС. Позже в Минобороны подтвердили гибель в Сирии российского солдата. По данным ведомства, военнослужащий совершил самоубийство. Ранее о гибели в Сирии военнослужащего-контрактника Вадима Костенко из Краснодарского края сообщили блогеры российской группы «Conflict Intelligence Team» на основе публикации в социальных сетях. Во вторник эту информацию подтвердил родственник погибшего военного. Его близкие рассказали, что Вадим Костенко после срочной службы в армии подписал контракт и был зачислен в штурмовой авиаполк, в штат обслуживающего персонала. В социальной сети «Одноклассники» волонтерам удалось найти новые данные о обстоятельствах смерти военнослужащего. Речь, в частности, шла о том, что Костенко был убит в субботу, 24 октября. Именно в этот день, по свидетельствам очевидцев, представители сирийской оппозиции попытались атаковать российскую базу «Хмеймим» в Сирии. Тем не менее, авторы расследования не уверены, что Костенко погиб именно в результате боевых действий или нападения. По их словам, речь может идти о несчастном случае. Подруга погибшего в переписке подтвердила, что тело Костенко привезли из Сирии в цинковом гробу, а командование воинской части сообщило жителям поселка еще о 9 погибших россиянах.
Эхо Кавказа. Новости.
Центр избирком Польши объявил официальные результаты прошедших в воскресенье парламентских выборов, согласно которым партия «Право и справедливость» впервые в истории страны сможет самостоятельно возглавить правительство. Явка на выборах составила 50,92%, что для Польши является хорошим результатом. За «Право и справедливость» под руководством Ярослава Качинского проголосовали 37,58% избирателей, 335 мандатов в Сейме из 4. 360 депутатов, что означает возможность самостоятельного создания этой партии кабинета министров. На втором месте правящая до сих пор партия «Гражданская платформа» 24,9%, лидер которой нынешний премьер-министр Эва Купыч будет вынуждена перейти в оппозицию. Депутатские мандаты получили представители антисистемного движения «Кукис-15», либеральной, современной партии Ришарда Петроу и крестьянской партии. В Верхней палате парламента Сенате большинство также получила партия «Право и справедливость» 61 мандат из 100. Теперь, согласно Конституции, президент Анджей Дуда должен в течение месяца назначить дату заседания Сейма, во время которого нынешнее правительство официально подаст в отставку. Затем президент поручит партии, победившей в выборах, миссию создания правительства. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна предоставит Казахстану передовые технологии для строительства первой атомной электростанции. Выступая перед журналистами в Астане после переговоров с президентом Нурсултаном Назарбаевым, Абэ сообщил, что в ходе встречи в столице Казахстана подписано совместное заявление о глобальном запрете на испытания ядерного оружия. Назарбаев заявил, что Казахстан и Япония планируют реализовать 10 совместных проектов на сумму 700 миллионов долларов, добавив, что 6 других совместных проектов объемом 700 миллионов уже реализованы. Астана является последней остановкой в ходе турне главы правительства Японии по странам Центральной Азии и Монголии. Премьер-министр Японии на прошлой неделе проехал по всем 5 бывшим советским республикам Центральной Азии, где Россия и Китай соперничают за экономическое и геополитическое влияние.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Юристы телекомпании «Рустави-2» обратились сегодня в Конституционный суд Грузии. Они настаивают на упразднении норм процессуального кодекса, в соответствии с которыми решение суда может исполняться незамедлительно. По мнению адвокатов телеканала, эти нормы ПК не соответствуют положениям Конституции. Тем временем вокруг оппозиционной телекомпании, за которую ведут тяжбу бывший совладелец и нынешнее руководство, сегодня разгорелся очередной скандал. Связан он с заявлением депутата от правящей коалиции «Грузинская мечта». Звиат Мчедлишвили с подробностями из Тбилиси.
День открытых дверей в президентской резиденции продолжается. Еще на прошлой неделе, когда ситуация вокруг телекомпании «Рустави-2» накалилась, Георгий Маргвелашвили заявил, что намерен провести ряд консультаций с политическими партиями, дипкорпусом, правозащитниками и не стал откладывать решение в долгий ящик. Правда, представителей большинства в президентской резиденции пришлось ждать дольше всех. Лишь вчера первый и пока единственный мечтатель, председатель парламента Давид Усупашвили, встретился с главой государства. Вот как прокомментировал сегодня эту встречу Усупашвили.
В этой встрече не было ничего особенного. Мы встречаемся часто и продолжим встречаться. Я не вижу в Грузии тревожного положения, не вижу опасности нарушения конституционного порядка в стране, а вижу отдельные конкретные проблемы. Я бы хотел, чтобы все политические силы, чиновники способствовали разрежению напряженной обстановки, гражданскому согласию, а не наоборот, эскалацию чего-либо. Мы выбраны и назначены именно для этого, а возмущаться можно и дома на кухне.
Заявил Усупашвили. Сегодня же в президентской резиденции побывали бывший владелец «Рустави-2» Кибар Халваши и народный защитник Учана Нуашвили. После встречи с последним Георгий Маргвелашвили призвал правоохранительные органы отчитаться перед обществом и сообщить, сколько человек понесли наказание за насилие над заключенными, которое имело место при прежних властях.
К сожалению, мы живем в такой обстановке, когда фактически каждый день мы видим новые ужасные видеокадры. кадры. Это стресс, который мы испытываем постоянно. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы осуждаем все формы насилия, садизма, как и тиражирование этой информации. Я призываю правоохранительные органы отчитаться перед обществом для того, чтобы в нас укрепилось чувство, что насильники и садисты справедливо преследуются. И общество, как и политическая система, не прощает их за то, что мы увидели на тех катастрофических видеокадрах.
Еще одну встречу Маргвелашвили провел вчера с католикосом-патриархом всей Грузии Ильей II. Президент поблагодарил патриарха за то, что тот во время последней проповеди призвал политиков найти общий язык за столом переговоров. Глава государства обязан держать руку на пульсе страны, особенно когда в ней происходят события, которые могут таить определенную опасность, считает политолог Сосоти Скоришвили. Поэтому совсем неудивительно, говорит он, что президент считает нужным выслушать как можно больше мнений тех, кто представляет стороны конфликта, и тех, кто не являются его участниками. С Скоришвили солидарен его коллега Гео Хухашвили. Он также считает, что то, чем занимается президент сейчас, это не столько его право, сколько обязанность.
Когда Рустави II и его сторонники заявляют, что они готовы физически постоять за телекомпанию, если судом будет принято определенное решение, а премьер-министр на заседании правительства говорит, что на это будет дан соответствующий ответ, в том числе и от народа, все это можно считать анонсированием выхода за рамки Конституции. Поэтому вовлеченность президента в этот процесс – это не просто его право, а обязанность.
В то же время, отмечает Хухашвили, абсолютно неконструктивно повела себя правящая партия, поставила под вопрос необходимость проведения консультаций с президентом и попыталась убедить народ, что в стране ровным счетом ничего не происходит. А буквально на следующий день объявила о возможной подготовке государственного переворота в стране Михаилом Саакашвили. Хухашвили считает, что власть противоречит сама себе и ведет себя нелогично, в то время как действия президента являются своевременными и необходимыми. Проблема лишь в том, что более активной вовлеченности президента в этот процесс ждать не приходится, так как подобными полномочиями тот не обладает, говорит политолог. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Это был материал о консультациях, которые продолжает проводить Георгий Маргвелашвили, а сейчас, собственно, материал о том, что юристы телекомпании «Рустави-2» обратились в Конституционный суд Грузии, они пытаются оспорить нормы процессуального кодекса, в соответствии с которыми решение суда может исполняться незамедлительно, рассказывает Звиат Мчедлишвили.
Лидер партии «Промышленность спасет Грузию», которая входит в состав правящей коалиции «Грузинская мечта», депутат парламента Гоги Топадзе, иронизируя над будущей судьбой оппозиционного телеканала «Рустави-2», спровоцировал нешуточный скандал. Причем народный избранник умудрился сделать скандальное заявление перед журналистами именно тогда, когда должен был разъяснить суть своего предыдущего, не менее скандального выступления. Накануне Топадзе в эфире одной из грузинских телекомпаний признался в почитании Сталина и заявил, что скоро его портреты будут висеть во всех кабинетах Грузии. Сегодня, когда грузинские журналисты попросили депутата прокомментировать эти слова и положили микрофоны к нему на стол, Топадзе, повертев микрофон «Рустави-2» в руке, демонстративно отложил его в сторону и сказал:
«Вот сюда поставьте микрофон телеканала «Рустави-2», которого завтра уже не будет».
Эти слова попали в объективы включенных телекамер, и уже спустя пару часов представители парламентского большинства оправдывались за коллегу. При этом в комментариях некоторых мечтателей, по всей видимости, подуставших от выхода к Топадзе, чувствовалось заметное раздражение. Вот что сказала вице-спикер парламента Манана Кобахидзе.
«Я бы попросила господина Гоги, чтобы он впредь воздерживался от подобных заявлений. Правительство и парламентское большинство не решают того, какой компании быть в стране, какому телевидению вещать, кто должен стоять во главе той или иной телекомпании и какой должна быть их редакционная политика. Повторю, для всех это не наше дело»,
сказала Кобахидзе. На слова Топадзе, взявшегося предречь судьбу Рустави-2, отозвался и основатель коалиции «Грузинская мечта» миллиардер Пидзина Иванишвили. Бывший премьер-министр прокомментировал слова депутата в Национальном центре экзаменов и оценки, где присутствовал на одном из мероприятий.
Разве так можно? Вообще-то у Гоги проскальзывают такие высказывания. Я сам не следил за его выступлением, но то, что он сказал, очень плохо. Мне, например, тоже может не нравиться редакционная политика какого-либо канала, но это не значит, что телевидение должно закрыться. Вот Рустави-2 я считаю агитационным телевидением на движение, но это не идет вразрез с законами, и если националы хотят, то могут открыть себе еще и дополнительные телеканалы. Это нормально. Потому никто не должен говорить, что та или иная телекомпания не должна существовать. Если кому-то что-то не нравится, не, например, или Топадзе, и потому должно закрыться, то упаси нас от этого
Бога. Заявил Иванишвили. Сам Топадзе никаких разъяснений делать не стал. Между тем, завтра должно состояться очередное слушание по делу Рустави-2, на возвращение которого претендует бизнесмен Кибар Хавваши. Нынешние владельцы оппозиционной телекомпании уверены, что за ним стоят власти страны, намеревающиеся прибрать неудобный канал к рукам. Сам Хавваши сегодня встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Встреча прошла за закрытыми дверями, однако бизнесмен, покинув резиденцию главы государства, не стал скрывать, что беседа касалась Рустави-2. При этом Хавваши признался, что встреча состоялась по его просьбе.
Я ему все рассказал, в том числе о правовых деталях дела. Кроме того, я попросил президента, чтобы он осуществил мониторинг судебного процесса, так как суд испытывает большое давление со стороны Единого национального движения. Я и мой адвокат выразили желание, чтобы представитель главы государства присутствовал на заседании. Он обещал помочь. Мы также постарались объяснить ему юридические аспекты дела, но президент заявил, что он не юрист и воздержится от выводов. К тому же он признался, что намерен заслушать и вторую сторону. Также я поведал ему свою историю, рассказал, как 16 ноября 2006 года в половине 10 вечера я оказался у президента, где состоялся разговор, и он предъявил нам ультиматум, заявив, что я должен уступить ему телевидение в обмен на безопасность моей семьи. На второй день Рустави-2 был переоформлен.
Сказал Хавваши, добавив, что за телекомпанию, которую он купил за 7 300 000 долларов, ему тогда дали всего 300 000 лари. Позже в администрации президента заявили, что они будут проводить мониторинг судебного процесса, так как это может быть воспринято давлением на суд. В руководстве самого Рустави-2 заявления Хавваши назвали смехотворными. Генеральный директор телекомпании Ника Гварамия заявил, что суд, где рассматривается дело Рустави-2, не только находится под давлением Бидзины Иванишвили, но судья является его марионеткой. Сам же основатель «Грузинской мечты» сегодня в очередной раз исключил любое вмешательство в работу судебной системы. Зветом Чедлишвили, Хакавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел сегодня в Сухуми встречу с общественностью. Очевидно, что ее целью была стабилизация обстановки после требования к президенту уйти в отставку, которое выдвинул съезд оппозиционной партии Амцахара. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречу с представителями политических партий, общественных организаций и общественности. Обращаясь к собравшимся, он сказал, что пригласил их, чтобы обсудить вопросы общественно-политической жизни страны, выслушать их замечания, идеи и предложения о том, что мы смогли или не смогли сделать, и что нам следовало бы сделать в ближайшем будущем. По словам Хаджимба, мнение о том, что у руководства страны отсутствует диалог с оппозицией, ошибочно, и встречи с представителями различных партий и общественных организаций, в том числе и оппозиционных, проходили не раз, но при этом он столкнулся со следующей ситуацией.
Здесь говорят одно в кабинете, а вот ходят и говорят, и мыслят совершенно по-другому уже вне пределов этого кабинета. Я открыто предлагал выйти на здание политического консультативного совета с вовлечением туда всех политических партий, общественных организаций. Мне в последующем в ответ сказали: вы знаете, они готовы работать, но без Хадженко. Я глава государства, и я должен работать со всеми спектрами и политических, и общественных структур в нашем обществе. Я удивляюсь, как это так, со мной хотят разговаривать. Я очень хочу говорить, и у меня есть что сказать.
Президент отметил, реальные достижения руководства страны разве не показательно, что за 9 месяцев мы смогли заработать 500 000 000 рублей за счет реализации внутренних резервов. Если поднапряжемся, то сумеем выйти на приемлемый уровень самофинансирования. Сделаны шаги по выправлению положения в банковской сфере. 5 банков из 8 работают с прибылью, а вчера мы уже хотели их похоронить. Секретарь общественной палаты Нателла Акаба сказала о диалоге с оппозиционерами.
Я бы хотела высказать. Это очень хорошо, что вы с ними встречались, я имею в виду с представителями оппозиции. Но мне кажется, не очень хорошо, что это было кулуарно. Если бы это было лично, то люди могли бы судить о том, кто прав, а кто не совсем прав, и сделать свои выводы. Мне кажется, что имеет смысл такой диалог, который ведется в открытом пространстве. И поэтому я еще раз предлагаю организовать такую встречу вас и тех оппозиций, с кем вы считаете возможным, у нас в общественной палате. Мы будем очень горды и рады, если мы сможем создать такую площадку.
Нателла Акаба выразила также сожаление, что на сегодняшней встрече нет представителей оппозиции. А под конец встречи, заручившись принципиальным согласием президента на приход в общественную палату, она договорилась с ним о проведении такого заседания палаты в ближайшую пятницу. «Мне обидно и больно», — сказала председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба, «что ребята, защищавшие нашу землю с оружием в руках из-за Ароа и Амцахара, противостоят друг другу во внутриполитической борьбе». А директору Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олегу Домения ситуация в стране напомнила картинку, когда детей дома оставили без присмотра взрослых, и они могут натворить бед. «Народ устал от обвинений и поверхностных суждений», считает содиректор Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия. «Предыдущего президента загнали в угол, и сейчас ситуация повторяется. Но абхазское общество ни в коем случае не должно идти по такому гибельному пути». Директор АБИГИ Василий Авицба начал с того, что высказал убеждение. Хотя многие проводят сейчас параллели между майскими событиями прошлого года и нынешним наступлением оппозиции на власть, между этими явлениями ничего общего нет. По форме они схожи, но содержание у них разное, поскольку тогда протестующими двигали национальные государственные интересы, а сейчас интересы отдельных людей. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в продолжение темы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовал наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы считаете, насколько справедливо требование Амцахара об отставке президента?
Я думаю, что не надо нарушать конституцию. Дайте человеку поработать. Год — это слишком мало для этого. И не надо лодку раскачивать. Один раз избрали, второй раз, одного убрали, второго убрали. Что это решит? И помогите ему, а не палки в колеса вставляйте. Нина Александровна Богаячук, вторая школа и управление геологией.
Я считаю, что неправильно. За год ставить так категорично вопрос и плюс вдобавок для того, чтобы президент ушел в отставку, должны быть еще и основания. Не представляя никаких оснований, никаких упущений. Он же этот президент, этот же не бригадир колхоза, этот собраться там, этот снимать тамир.
Нет, это несправедливо, я считаю. Почему у нас президент, он очень хорошо справляется. В течение года я думаю, что он ничего плохого не сделал. Наоборот, все к лучшему идем с Манан.
Для меня и та сторона, и эта сторона, все мы одни. Амцахар по-своему прав.
Считаете ли вы справедливым их требования об отставке президента?
Это нет. Это между собой они должны были поговорить, решить, а потом уже надо было разглашать. Это не надо было такую публику собрать и так сделать. На нуле зовут меня.
Абсолютная чушь. Считаю абсолютно несправедливо. Все их обвинения, которые звучали, абсолютно голословные. Мы знаем их и знаем, к чему они стремятся.
К чему стремятся?
К власти, чтобы дальше разрывать и продавать республику нашу. думаешь? Учебе рядовую?
Думаю, что нет. Это несерьезно и некрасиво в глаза, по-моему, мирового сообщества. Всего год прошел. Ничего плохого, воровства, какой-то, чтобы этот человек покупал какие-то особняки, еще что-то строил на какие-то незаконные деньги, я этого не слышала. В отличие от того прежнего президента. Если мы его выбрали, мы должны, значит, сказали ему доверие, мы должны дать ему возможность себя проявить. Лена.
А если в дальнейшем будут какие-то изменения в сторону восстановления промышленности, если я за двумя руками за президента. Если этих изменений не будет, то, конечно, надо как-то подумать о том, что смена должна прийти навстречу данному президенту. Вот Юрий Павлович, фамилия Аресиченко.
Он законно избранный президент. Поэтому я считаю требования незаконными. Анита Маршан.
И ничего это не дает, отставка президента. Во-первых, это не своевременно. И не вовремя. И вообще надо делом заниматься, а не... Я бы Гажба, Олег Ухутович. По большому счету, нужно новую элиту создавать. И все свои силы направить на это. Потому что все политики были уже, мы все их знаем.
Каждый пусть на себя посмотрит со стороны. Когда они были, им кажется, что, наверное, все было хорошо. Но не очень хорошо. Лично я многодетная мать. Несколько раз писала заявление, что повысили пособие. Как все знают, там 150 рублей на каждого ребенка. Скорее всего, ни реакции не было. Они давали мне отписку, что все это правильно, что будут рассматривать. Так оно и осталось. Лично я недовольна никем. Бей отсутствие.
Однозначно нет. То какое может быть требование? Они моральное право не имеют требовать что-то. Это та власть, которая Абхазию посадила в такой долговой яме. Мы все друг друга знаем, кого они обманывают. Я с ним стояла все эти годы. Мы знаем, кто он такой. Это честнейший человек, который радеет за свою родину, продолжает дело Владислава Арзамба. Он не делает долгов, наоборот, выплачивает государственный долг. Сусана Кварчи. Мы ставили этот вопрос, потому что наше государство было в опасности, угрожало. 25 тысяч наших паспортов было роздано.
Мы народ, мы же не знаем всю подноготную, что там происходит. Может быть, действительно у него не получается, но в общей массе народ же как. Ну вот мы видим, вот мы хотим сразу повышение зарплаты, повышение пособий. Пусть ему дадут возможность еще поработать.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу. Без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Комиссия Министерства обороны России приступила к проверке военных баз Южного военного округа, дислоцированных в Армении, а также в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. Особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям дежурных подразделений, резервных групп караула и пожарной команды. Мурат Гукимухов с подробностями.
Российский военный эксперт Виктор Баранец не считает комплексную комиссию Министерства обороны мероприятием формальным, но отголоском событий, которые происходят вокруг России.
После того, как Россия стала участвовать в сирийских событиях, безусловно, наши аналитики посчитали, что могут найти силы, которые будут каким-то образом мстить России. Эта угроза, безусловно, существует, и к ней надо относиться бдительно. И, естественно, многие проверки, контрольные проверки, подъемы там по тревоге, действия по внезапным вводам, они сейчас в нынешних условиях повышенной, подчеркну, террористической угрозы, проводятся не только в армии, а на гражданских предприятиях, на объектах общественного пользования, на железнодорожном транспорте, на метро. Все это сегодня как раз и пронизано вот такой вот государственной бдительностью.
По мнению Виктора Баранца, эта угроза в равной степени касается всех, в том числе и регионы, не являющиеся поставщиками рекрутов ИГИЛ, в рядах которого на сегодняшний день воюют воюют не менее 4000 бывших советских граждан, в том числе и выходцев из Северного Кавказа. Кроме того, говорит Виктор Баранец, по мнению российских военных аналитиков, и Грузия остается источником потенциальной военной угрозы.
Хотя Саакашвили ушел, но намерение нынешнего грузинского руководства силой вернуть республику, которую они считают уворованной, эта угроза остается. И, естественно, мы в Москве здесь сделали выводы, что, по сути, тот миротворческий контингент, который там был, он не выполнил свои функции, хотя там наполовину полег, выполняя свои задачи. Ввиду тех угроз, которые там существуют, мы обязаны иметь там мощный кулак. И мы его там разместили.
Вот такая логика военных. Напомню, Россия и Южная Осетия подписали соглашение об объединенной российской военной базе на территории Республики Южная Осетия 7 апреля 2010 года. От российской стороны его подписал министр обороны Анатолий Сердюков, с югоостинской министр обороны генерал-лейтенант Юрий Танаев. Документ определяет порядок применения российской базы для защиты суверенитета и безопасности Южной Осетии, включая противодействие атакам вооруженного нападения со стороны международных террористических формирований. Соглашение заключено сроком на 49 лет с возможностью автоматического продления на 15-летние периоды. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Экс-премьер Грузии Бедина Иванишвили сделал заявление с требованием импичмента президенту. «Я с самого начала с пониманием отнесся к деликатности правительства, к тому, как члены правительства и премьер отнеслись к президентскому институту и не обострили ситуацию, не дали правового хода процедуре, ждали, что президент придет в себя и поведет себя, как того заслуживает грузинское государство. На первом этапе это можно было понять, но сколько можно ждать? Если это продлится долго, я снова повышу голос и потребую более резко. И у меня много сторонников», — отметил Иванишвили, добавив, что процедура должна быть осуществлена только по закону. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вчера вечером встретился за закрытыми дверями с председателем парламента Давидом Усупашвили и обсудил ситуацию в стране, говорится в сообщении администрации главы государства, передают сегодня новости Грузии. Усупашвили оказался единственным представителем правящей коалиции «Грузинская мечта», который согласился на предложенный президентом диалог по ситуации в стране и вокруг телекомпании «Рустави-2». В тот же день Маргвелашвили провел встречи с представителями оппозиции, НПО, СМИ и Дипкорпуса. Президент также встретился со спецпредставителем Генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Апатураем и в ходе его визита в Тбилиси. Федеральная налоговая служба России опубликовала свой вариант черного списка стран и территорий, с которыми у России нет обмена налоговыми данными, либо такой обмен не успешен. В список вошли 119 стран, а также 18 территорий. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит этап общественных предложений. В черный список стран попали самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия, партнеры России по БРИКС, Бразилия и Южная Африка, а также территория Китая, Гонконг. В списке большое количество островных государств, а также страны, чье законодательство направлено на привлечение иностранных средств – Швейцария, Австрия, Великобритания, Люксембург и другие. Необходимость создания черного списка связана с законом о КИК – контролируемых иностранных компаниях, согласно которому российских владельцев иностранных активов будут облагать налогом. Под этот налог попадают только офшорные кошельки компании, которые накапливают прибыль, перечисленную из России в виде пассивных доходов, информирует газета.ру.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера в Москве представители Россельхознадзора и Минсельхоза Грузии достигли соглашения о возобновлении поставок грузинской зелени на российский рынок. Сообщение об этом появилось на сайте российского ведомства. По словам грузинских экспертов, это соглашение фактически означает полную отмену эмбарго, введенного Россией в 2006 году. Тем временем власти готовятся к крупным поставкам цитрусовых в Россию, используя паромную переправу Батуми-Новороссийск. Над темой работал наш тбилисский корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Правительство Грузии удовлетворены итогами переговоров. Достижение соглашения высоко оценили спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе и госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закарейшвили. Последний назвал итоги переговорам большим успехом.
Это наше большое достижение, что наши крестьяне смогут вывозить на российский рынок такие виды сельхозпродукции, как фрукты, овощи, вино, цитрусовые. Это большой успех, я полагаю, такая политика должна быть продолжена.
По словам начальника департамента фитосанитарии Минсельхоза Грузии Зурабли Партия, прошедшие переговоры фактически отменяют запрет на поставки сельхозпродукции в Россию. Российский рынок открыт, теперь свое веское слово должен сказать бизнес, который должен обеспечить бесперебойные поставки продукции в Россию, сказал чиновник.
Грузия экспортирует зелень на рынки Польши, Румынии и стран Балтии, однако объем этих поставок мал. Традиционно приоритетным по-прежнему остается рынок СНГ, куда поставляется около 80% нашей зелени. Открытие рынка России трудно переоценить. Грузия в состоянии поставить туда около 3000 тонн зелени, что окажется важным подспорьем для производителей зелени. Теперь слово за бизнесом. С нашей стороны преград нет. Проверка и маркировка продукции будет проводиться в специальной зоне вблизи Цхалтубо, аналогично продукции, поставляемой на рынке Евросоюза.
В перечне сельхозпродукции, уже поставляемой на российский рынок в этом году, продолжил Зурабли Партия, лидируют фрукты и орехи. Теперь очередь за поставками цитрусовых, сбор которых уже начался.
Экспорт цитрусовых в Россию осуществляется с 2013 года, и у нас никогда не возникало проблем с качеством поставляемой продукции. С 31 октября в Батуми заработает штаб, который будет осуществлять координацию сбора урожая, который в этом году рекордный. Его объем оценивается 110 тысяч тонн. Мы мобилизуем дополнительных специалистов в Батуми, которые на месте будут осуществлять фитосанитарный контроль качества продукции.
Рассказал Зурабли Партия. По сообщению Минсельхоза Грузии, в целях упрощения поставок цитрусовых с российской стороной достигнута договоренность об использовании паромной переправы между Батуми и Новороссийском. Срок доставки с ее помощью не превышает 16 часов. Экономический эксперт Йосиф Арчвадзе приветствует поэтапное налаживание торговых отношений с Россией. Это все же лучше, чем бряцать оружием и посылать ноты протеста, считает эксперт.
Мы должны исходить из тех реалий, в которых находимся. Для этого достаточно привести пример Израиля, который живет в окружении арабских государств. Однако уповать целиком на российский рынок нельзя, так как он содержит немалые риски. Выход я вижу в диверсификации поставок, где приоритетным должен стать рынок Европы, доступ на который нам предоставляет соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. В целом Грузия должна приложить все усилия, чтобы удельный вес каждого крупного торгового партнера не превышал 1/3. Это известный критерий торговых отношений. Английская пословица гласит, нельзя все яйца складывать в одну корзину. Думаю, это должно стать основополагающим принципом нашей внешней торговли.
Заявил Иосиф Арчвадзе. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник. Очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовила Мзия Парисишвили.
На страницах грузинских газет не прекращается обсуждение субботнего интервью основателя «Грузинской мечты» бывшего премьер-министра Бидзены Иванишвили телекомпании «Имеди». Газета «Резонанс» решила обратить внимание на ту часть интервью, в котором Бидзена Иванишвили говорит о предстоящих парламентских выборах 2016 года. Он обещает, что будет не менее активным, чем в предыдущих выборах, и гарантирует, что половина депутатов от коалиции «Грузинская мечта» в следующем созыве уже не будет. Газета «Резонанс» приводит слова Иванишвили о том, что в следующий парламент не попадут те, кто не говорит по-английски и кто не принимает участие в законодательстве. В статье под заголовком «Депутаты английские и опыт работы над законами» авторы Катерины Басилая приводят мнение самих депутатов о критериях, которыми будут руководствоваться Иванишвили. Депутат Омар Нишнианидзе признается, что не соответствует этим условиям.
«Английскому я не учился, и если я сейчас, мужчина в 60 лет, начну учиться, его не одолею. В моем возрасте это немыслимо».
Депутат сообщает, что его коллега Закария Куцнашвили усердно занимается английским. По словам самого Куцнашвили, он внимание уделяет не только иностранным языкам. Куцнашвили много читает об истории Грузии, экономике и инженерии. А депутат, актер по профессии Заза Папуашвили, говорит, что тоже усиленно изучает английский, но по другой причине – хочет читать в оригинале сонеты Шекспира. Тем не менее, политолог Сосо Цискаришвили считает, что самым главным критерием для Иванишвили остается его личность. Симпатии, пишет газета «Резонансе». Газета «Версия» делится со своими читателями предположением о том, что Маргвелашвили объявит чрезвычайное положение. Журналист Нино Комахидзе в статье с одноименным названием не исключает такого развития события, если учесть ситуацию вокруг телекомпании «Рустави-2». Телекомпания, которая аффилирована с бывшей партией власти, нацдвижения выразили поддержку и другие оппозиционные партии, а также определенная часть общества. Президент Георгий Маргвелашвили заговорил о политическом кризисе и во избежание гражданского противостояния предложил всем сторонам и заинтересованным лицам начать диалог. Автор статьи приводит мнение оппонентов о том, что Маргвелашвили может даже объявить чрезвычайное положение. Она спросила у юриста Левана Алапишвили, наделен ли президент таким правом. Как разъясняет Алапишвили, у президента есть право объявить ЧП, если существует угроза конституционному правопорядку, но он лишь может инициировать данный процесс. Для его выполнения необходимо добро премьер-министра и правительства, а затем и парламента.
Хочу напомнить обществу, что согласно закону об оккупации после августовской войны 2008-го в нашей стране и так существует чрезвычайное положение.
Цитирует слова Алапишвили газета «Версия». Журналист Мераб Метревели в авторской колонке в «Квирис Палитра» делится своим мнением о возбуждении СГБ дела по статье «Заговор с целью свержения власти», поводом для которого послужило обнародованное на одном из украинских сайтов стенограмма телефонного разговора якобы лидеров нацдвижения Михаила Саакашвили и Гиги Бокерия.
Вышел очередной местный сериал «Переворот и заговор в Грузии». Прежние сезоны сериала мы видели в разные эпохи. При Шеварнадзе, потом при Мише. И вот теперь и грузинская мечта не обделяет нас этим зрелищем. Хотя бы позаботились и представили аудиоматериал для большей убедительности. Если грузинская мечта решила стать учеником нацдвижения, то пусть помнит, что бывшие власти к этим обвинениям в заговорах прикрепляли аудио- и видеоматериалы.
Иронизирует журналист Мераб Метревели. Зия Парисишули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вчера в Лондоне состоялась премьера 24-го фильма о приключениях британского агента 007 Джеймса Бонда под названием «007 Спектр». Фильм снимал режиссер Сэм Мендес. В четвертый раз Бонда играет Дэниел Крейг. Рассказывает Наталья Голицына.
Прежде чем углубиться в сюжет очередного блокбастера о непотопляемом агенте 007 с бюджетом в 300 миллионов долларов, следует расшифровать его название 007 «Спектр». Слово это ничего общего не имеет с многоцветной полосой, получающейся при прохождении светового луча через призму. Это аббревиатура английского названия преступного террористического синдиката Special Executive Counterintelligence Terrorism Revenge and Extortion Spectra, которая переводится как «Специальный комитет по контрразведке, терроризму, ответным мерам и принуждению». Этот синдикат и его название – плод воображения Иэна Флеминга, создателя образа Джеймса Бонда. Впервые этот мировой центр зла и его глава Эрнст Ставро Блофельд появились в романе Флеминга «Шаровая молния», а в «Кинобондиане» этот преступный синдикат упоминается уже в ее первом фильме «Доктор Ноу». Казалось, что с этой организацией навсегда покончено после того, как в фильме «Только для ваших глаз» игравший Бонда Роджер Мур сбрасывает своего главного врага Блофельда с вертолета в фабричную трубу. Однако в «Спектре» эта зловещая организация реанимируется, и агент 007, которого в четвертый раз играет Дэниел Крейг, продолжает борьбу с ней, чтобы предотвратить готовящийся удар по британской внешней разведке Ми-6. В фильме действует еще одна глобальная преступная организация под названием «Квантум», с которой Бонд также вступает в смертельную схватку. С «Квантумом» Дэниел Крейг в образе Бонда боролся еще в «Казино Рояль» и в «Кванте милосердия», название которого было бы точнее перевести как «Милосердие Квантума». Присутствие в фильме двух могущественных преступных организаций позволяет Джеймсу Бонду предстать во всей красе своих бойцовских и любовных подвигов, а режиссеру Сэму Мендесу и сценаристам Джону Логану, Нилу Первису и Роберту Уэйду превратить «Спектр» в головокружительную карусель смертельных трюков на воде, на земле и в воздухе с участием агента 007 и его врагов. Непрерывной череды погонь, стрельбы и единоборств в лучших традициях стиля экшен зрителям предложены и традиционные для кинобондианы романтические сцены. В «Спектре» так называемых «девушек Бонда» играют две популярные актрисы – француженка Леа Сейду и итальянка Моника Белуччи. Сейду играет психолога Мадлен Свон, дочь зловещего главы «Квантума» мистера Уайта, а Белуччи – Люсию Скиару, вдову убитого Бондом киллера из организации «Спектр». Кстати, 51-летняя Белуччи – самая великовозрастная девушка Бонда за всю историю кинобондианы, однако в фильме она выглядит как обворожительная 30-летняя красавица. Глава британской внешней разведки М, которого играет Рэйф Файнс, отправляет Бонда с секретной миссией в Мексику, где тот должен расстроить заговорческие планы «Спектра». Мелькают Мексика, Рим, Лондон, Австрийские Альпы, Марокко, где агент 007 с блеском демонстрирует боевые и любовные умения, навыки и таланты. 007 «Спектр» не только один из самых высокобюджетных фильмов Бондианы, но один из самых продолжительных. Он длится 2,5 часа. Основным саундтреком фильма стала песня Сэма Смита «Writing on the Wall» в его же исполнении. Один из крупнейших знатоков истории Бондианы, глава британского фан-клуба Джеймса Бонда и редактор его журнала, кинокритик Аджай Чаудри, делится в интервью «Радио Свобода» впечатлениями от устроенного для кинокритиков предварительного просмотра фильма «007 «Спектр».
Думаю, что Сэму Мендесу удалось создать фильм, превосходящий его же предыдущий фильм о Бонде 007 «Координаты Skyfall». «Спектр» — это классический во всех отношениях сбалансированный фильм об агенте 007, который не только развивает традиционные для фильмов о Бонде сюжетные ходы, но и демонстрирует новые грани характера Бонда и новые интересные трюки и гаджеты. Я обнаружил в фильме недвусмысленные отсылки к разоблаченной Эдвардом Сноуденом глобальной электронной слежке и даже к делу Александра Литвиненко. В «Спектре» сохранены многие традиционные для книг Флеминга и фильмов по его книгам персонажи. Квартирмейстер разведки Кью, глава разведки М, его секретарша Мани Пенни и, конечно, уходящие в прошлое члены преступной организации «Спектр». Меня особенно впечатлила женская часть персонажей, от встреченной Бондом в Мексике очаровательной Эстрелии до потрясающей Люсии Скиары, зрелой и сексуальной дамы, которую играет Моника Беллуччи, и дебютировавшей в «Спектре» неотразимой девушки Бонда Мадлен Свон в исполнении Леи Сейду. Встреча Мадлен Свон и Джеймса Бонда переросла в увлекательную романтическую связь. Оба они при этом рвутся своим прошлым, что создает перспективу для будущего. В фильме мы знакомимся с уже во всех отношениях зрелым, немолодым и много пережившим агентом 007. Я бы назвал этот фильм замечательным образцом окутанного тайной романтического триллера в стиле экшен.
Чем, на ваш взгляд, отличается «Спектр» от предыдущих фильмов о Бонде?
Что мне особенно понравилось в «Спектре», так это детальная разработка характеров его главных персонажей и акцент на мотивации их действий. Это отличает его от старых фильмов о Бонде. Конечно, фильмы о Бонде — это главным образом экшен, однако в «Спектре» его жанровые признаки очень деликатно сочетаются с эмоциональными чувствами персонажей, что прежде всего делает их человечными и не позволяет видеть в них схематичных и бездушных подголосков образа Бонда. Кроме того, этот фильм напрямую связан с серьезными проблемами нашего времени, в частности, с опасностью глобальной электронной слежки, о которой я уже говорил, и с опасностью неограниченных законом международных подрывных действий. Это делает «Спектр» не только первоклассным развлечением, но и заставляющим задуматься современным триллером. Мне бы хотелось, чтобы в «Спектре» видели прежде всего просто первоклассный фильм, и уже затем фильм о Джеймсе Бонде.
Сюжеты романов Иэна Флеминга, по которым снимали первые фильмы о Бонде, давно исчерпаны кинобондианой. Сохранились ли в «Спектре», если не сюжетные элементы, то хотя бы дух романов Флеминга?
Сохранилось многое, на удивление многое. Мы постоянно ощущаем глубинную связь главного персонажа фильма с литературными корнями романов Флеминга, с их духом и смыслом. К примеру, один из персонажей фильма, Франц Оберхаузер, которого играет Кристоф Вальц, перекочевал в «Спектр» из рассказа Флеминга «Осьминожка». В фильме также есть аллюзия на другой рассказ Флеминга «Раритет Гильдербранда». К тому же организация «Спектр», появившаяся впервые в романе «Шаровая молния» и действовавшая в нескольких последующих книгах Флеминга, вновь появилась в этом фильме. Так что «Спектр» стал своего рода сиквелом «Шаровой молнии». Дух и сущность романов Флеминга превосходно передает в этом фильме Дэниел Крейг.
Говорил глава британского фан-клуба Джеймса Бонда, кинокритик Аджай Чаудри. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Картинки с выставки.
21 октября в Сухуми открылась выставка современного искусства «Обстоятельства времени и места», на которой представлены работы абхазских и швейцарских художников. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Если быть точным, то представленная на выставке «Обстоятельства времени и места» экспозиция имеет отношение к направлению contemporary art. Выставка будет работать до 1 ноября, и у абхазской публики еще будет возможность познакомиться с работами, инсталляциями и видеоартами, которые многие, особенно молодые зрители, возможно, увидят впервые. Идея выставки возникла в Базеле в прошлом году, а до Базеля 2 года назад в Абхазии стартовал проект «Молодые художники Абхазии, молодые художники Базеля». Группа студентов из Базельского университета искусств приехала в Абхазию для совместной работы с местными молодыми художниками-фотографами. Автором проекта и организатором воркшопа в Абхазии была Дагмар Райнхерт, профессор Цюрихской школы искусств и директор швейцарского фонда Artas Foundation. Молодые художники совместно планировали и осуществляли работу, по итогам которой в Сухуми организовали выставку. В ноябре 2014 года группа из 6 художников и переводчика из Абхазии побывала в Базеле, где была организована еще одна совместная выставка. И вот теперь две участницы абхазо-швейцарского проекта Асида Будба и Татьяна Иргунова стали кураторами третьей совместной выставки. Асида Будба так прокомментировала идею выставки.
Это реальность, которую мы все видим разными глазами. О чем мы хотим говорить, когда мы смотрим на одни и те же вещи, да, какие у нас ассоциации возникают. Живя в одном и том же городе, мы видим совершенно разные вещи. Когда люди приезжают из-за рубежа, они могут видеть совершенно другие вещи, совершенно другой контекст. И это тоже очень, мне кажется, важный момент, когда ты не варишься в своем соку, когда ты можешь немножко использовать тот взгляд, который есть со стороны, неважно, согласен ты с ним или нет, это совершенно нормально не быть согласным. Мне кажется, что главное — это без снобизма, когда у нас тут был ужин. Мы с Архипом Лабаху пили за без снобизма, когда ты не пытаешься цензурировать или когда ты не пытаешься говорить о том, что это слишком плохо, я не буду это выставлять, и когда ты, в общем, ты просто открыт тем обстоятельствам, которые есть.
На большой фотографии Зивара Каншао, сирийского художника, живущего в Абхазии, мы видим манекены. Холодная зимняя ночь, морской воздух и ясное небо. Холодный ветер заморозил все, даже мои мысли, но манекену тепло и уютно внутри магазина. Ясное небо и мои замороженные мысли вдохновили меня достать камеру и запечатлеть этот момент. Так объясняет Зивар зрителю свою идею. Инна Джинья предложила серию фотографий на маленьких фанерных дощечках, объединив их названием «Неординарность момента в ординарности дней». У Гиры Салакая два видео, два неба над Рицей и над Сухумом. Облака клубятся на двух экранах. Над горами и городом. Дидре О'Лири предлагает видео своей прогулки по Сухумскому санаторию МВО и Синопскому парку. Ее взгляд выхватывает большие бетонные головы, какие-то покосившиеся конструкции, детскую площадку. Она видит во всем следы запустения. Селин Либл в своей аудиоинсталляции «Просто зеленый» пытается объединить опыт взаимодействия с культурой и впечатлениями об Абхазии, сложившейся внутри швейцарской группы во время пребывания здесь. У фотографа Кости Грицова 4 почти черных фотоквадрата. На них запечатлен замороженный ремонт подвала монастыря, живущего законсервированной жизнью. У Тани Иргунова излюбленный объект – лестница. Она использует этот символ для передачи своих ощущений от заброшенных пустых домов, которых в Абхазии осталось немало после войны. У Сабины Квартели видео под названием «Та хочется верить, что дождь закончится». Особенно хочется отметить работу 20-летнего швейцарского антрополога Арона Росманки с «Пограничья». Это 12-минутное слайд-шоу из фотографий, снятых во время длительного путешествия по приграничным территориям с подписями к ним. Автор выхватил своим объективом кусочки суровой и депрессивной реальности «Пограничья». Он снимал на грузино-абхазской и грузино-осетинской границе, на греко-турецкой границе, в Косово, на Кипре и в Курдистане, лагеря беженцев в Греции и в Болгарии. Эффект получился удивительный, как будто все снято в одной стране и на одной границе, хотя она везде разная. Не все принимают выставку, есть и критические отзывы, и разочарования. Отвечая критикам, Асида Будба говорит:
на этой выставке мы хотели прежде всего отразить какой-то процесс, он абсолютно незрелый. То есть здесь, я думаю, что буквально несколько художников на этой выставке обладают какими-то действительно навыками. Все остальное – это процесс, и он абсолютно не исключает из себя приобретение этих навыков. То, может быть, на эту выставку можно смотреть еще как на разговор. Не как на способ выставить какую-то очень хорошую работу, а как просто, чем я живу, да, что мне интересно. И, может быть, к этому относиться немножко легче. То есть здесь ничего не претендует на статус искусства.
Возможно, все дело в настрое. Приходя на выставку, зритель, как правило, хочет увидеть понятные и приятные вещи. Он не готов к тому, что вместо развлечения автор имеет намерение заставить его разгадывать свою идею как ребус. Значение выставки Асида Будба формулирует так.
Я думаю, что как раз либеральность этой выставки, которая многим не понравилась из-за отсутствия навыков, это возможность говорить без цензуры, также и без цензуры по качеству. Потому что когда ты очень много всего делаешь в стол, а показываешь только то, что достойно одной институции или какого-то взгляда, то я просто не вижу, как может пойти культурный процесс дальше. Нужен какой-то полигон, на котором можно показывать плохие вещи. Вполне может быть интересно то, что на них говорят, несмотря на то, что выставка плохая. Я думаю, что есть определенное количество молодежи, которые не может уже разговаривать архаическим языком, а никакого нового нет, и они не блатные, не хотят быть бизнесменами, и деться им некуда. То есть здесь есть определенное количество каких-то думающих людей, у которых нет очень конкретной направленности, там, художников, но которым нужна определенная среда, и мне кажется, что в смысле этой среды это может как-то работать.
Вокруг выставки уже образовался некий круг молодых, ориентированных на творчество людей, которые собираются здесь, чтобы пообщаться. Идей у них новых много, и на февраль планируется следующая экспозиция. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.